Вітайтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Олена Тиханович. Таким чином, перший Нобель для Білорусі. 10 снежня – гэта і інші теми. Як свою премію приймає Святлана Алексієвич? Як сочать за її земляки і що думають про її книги? Керівник шведського пен-центру Ула Ламшу про те, чому вони вилучили білоруську письменницю тройчі. Знов політв'язень. Чому правоборонці назвали політв'язням Михайла Жамчужного, науковцю з Вітебська? Сёння у сталіцы Швецыі, Стакгольме, беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымлівае Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры з рук шведскага караля Карла Густава XVI. Узнагароджанне адбудзецца ў стакгольмскай канцэртнай залі, пачатак у 18:30 паводле беларускага часу. Неўзабаве дэталі мы даведаемся ад нашай карэспандэнткі Александры Дынько, якая знаходзіцца ў Стакгольме і будзе прысутнічаць на цырымоніі. Што думаюць беларусы? Ці чыталі яны кнігі першай нобелеўскай лаўрэаткі? Або ці збіраюцца гэта зрабіць?
Все горды, что белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Конечно, хочется хотя бы почитать, хотя бы для начала пить эту книгу, подержать в руках и посмотреть, что она там из себя представляет.
Ничего мы не читали. Приятно стало. Белорусы вышли на такой международный уровень.
Але не шукали книжек?
Пока нет, но будем, потому что есть к чему стремиться. Детям надо говорить, что Беларусь достигла таких высот, даже в литературе.
У нашым эфіры, як я сказала, мы прапануем інтэрв'ю з Ула Ламшу, кіраўніком шведскага пен-цэнтру, арганізацыі, якая тройчы вылучала Святлану Алексіевіч на Нобелеўскую прэмію, якую яна ўрэшце сёлета атрымала. Сёння госцей праграмы будзе і школьная сяброўка, і зямлячка Святлана Алексіевіч Надзея Коржык з вёскі Івашкавічы Петрыкаўскага раёну.
Ну, мы дружылі з-за таго, што нас сачыненне добра пісала. И верши складала, и мне помогала сочинению. Я говорю, что писать, и шли мы с ней про все говорили. Она была очень такая, не по годах, была умная.
Надзея Ціханаўна 47 гадоў працавала ў вясковай бібліятэцы. Яна мае ўсе кнігі пісьменніцы, яна таксама староста вёскі. Вось як яна адказвае тым, хто крытыкуе Алексіевіч.
А я говорила, на чужы раток не напінеш платок. И что одни люди разные, и время такое, что свободно можно что говорить. Все одно говорит хорошо, другое плохо. Но мы все ее уважаем, ценим и гордимся ею. И другие люди с хорошим, добрым сердцем, а с плохим сердцем им и добрые люди будут злые.
10 снежня у Беларуси, как и во всем свете, означают День правов человека. Недавно до шерагаў правоабаронцаў долучилася и Наталья Сацункевич, супрацоўница Национальной академии наук Беларуси. Что приводит людей у правоабарончую деятельность и чему ими становится?
Я бачу вельми великие проблемы в Беларуси с правами женщин, с становящим женщин в беларускім грамадстве.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, якая доўгі час была неўязной у Еўразвяз, вырашыла скарыстацца замарозкай еўрапейскіх санкцыяў. Ярмошына паведаміла журналістам, што з панядзелка 14 снежня сыходзіць у адпачынак і адлятае на тыдзень у Італію. А пасля новага году яна збіраецца ў Парыж. Дадам, што Лідія Ярмошына ўваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім доўгі час быў забаронены ўезд на тэрыторыі краін Еўразвязу. Аднак пасля таго, як дзеянне гэтых санкцый было прыпыненае на 4 месяцы, у старшыні ЦВК з'явіліся магчымасці пабыць у Еўразвязе. Вось што раней старшыня ЦВК сказала нашаму карэспандэнту.
В Рим хочу слетаць 14 декабря, просто пасмотрець.
Сёння Лідія Ярмошына таксама паведаміла журналістам, што крайні тэрмін правядзення чарговых парламенцкіх выбараў 11 верасня 2016 года, бо выбары павінны адбыцца не пазней, чым за месяц да заканчэння паўнамоцтваў дзейнага складу парламента.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну, а зараз з намі на сувязі Стакгольм і наша корэспондэнтка Александра Дынько. Добрый вечар, Александра.
Добрый вечар, Елена.
Як выглядае канцэртная заля, наколькі гасцей яна разлічаная?
Концертная зала вельми-вельми великая, пригожая. Это стокгольмская концертная зала, самая головная, так разумею, может быть, навод и самая головная в Швеции. Я сижу на балконе, и это вельми-вельми высоко, ведайте, треба идти. И у Швеции такая традиция, что у них место пронумерованы по парадку. То есть мое место 2331, насколько я помню. Можете уявить себе, сколько тут измещается гостей.
Принамсі, больше, як 2000.
Принамсі, больше, як 2000, так. Я думаю, что нашмат.
Ну, мы ведаем, что церемония узнагородження нобелевских лауреатов строго регламентованная. Можете згадать ее основные моменты?
Нам перед тем, как сесть на свое место, выдали программу адмысловую, и тому я просто в деталях могу рассказать, что будет отбываться. Почнется эта церемония с выконания королевского гимна. После лауреаты займут свое место, а дальше я пыталась у охотников, где будут лауреаты выходить в эти двери, але сказали, что яны уже находятся внутри. После почнутся презентации самих лауреатов, за что каждый из них отримал свою Нобелевскую премию. И эта презентация так само сопровождается промовой полного человека, авторитетного, який адмысловец в этой галине. И про Светлану Алексеевич так само есть промова, текст ее по-ангельски уже выдали усім наведникам этой импрезы. Завершится это, и у нас на после презентации будет уручаться эта премия, и завершится презентация так само выкананием национального гимна. Так само шмат говорилось про то, кто будет робить музычное сопровождение для этой церемонии. Это Стокгольмский филармоничный оркестр. И я хочу сказать, что церемония на самом деле, вот, она вельми регламентованная и вельми недолгая. У 17:45 по швейцарским часам уже меркуется, что все будет скончено.
Ну и как быть докладными, скажем так само, что ясно, что лауреатам не уручают одразу гроши. Это великая сумма. Им уручают диплом, медаль и просто документ, который подтверждает грошовую частку премии. Это не так?
Думаю, что так. И, конечно, никто не будет выносить такую велизную сумму грошей сюда на сцену. Все ведают, что так это и люди заслужили у тим ліку и грошовую узнагороду.
Ну и скончается урочистость банкетом у ратуши. Что ведомо, какие детали, какие там будут тосты отбываться, кто будет танцевать с королем? Кажут, что великие шансы как раз таки у Светланы Алексеевич, потому что король натурально выбирает женщину для танца.
Может быть, на самом деле я не веду, чи будет танчить король с лауреатками, але сапраўды сярод 13 нобелевских лауреатов только две женщины, наша Светлана Алексеевич и так само японская лауреатка. Вядома, кто будет пробить меню для этого банкета. И это меню, до речи, уже опубликованное на сайте Нобелевского комитета. Можно зайти поглядеть, что будут есть нобелевские лауреаты и гости. И так само зранку была опубликована и план расставки. И я побачила, что Светлана Алексеевич будет сидеть вельми-вельми близко до королевской семьи.
Александра, а кто запрошены на банкет? И те есть шансы у людей потрапить, ну, по уластным жаданиям, вот купить некий билет и потрапить на этот банкет?
Как потрапить на банкет, треба купить квиток. Это, на самом деле, невеликая сумма для шведов, але так само немалая. Кашту это 2700 крон, это каля 280 евро. И я думаю, что некоторые жадающие просто не належат до семьи нобелевских лауреатов, и гостей, до королевской семьи, но так само могут туда трапить. Але веду, вот такие мне рассказывали слова, что вельми шмат жадающих просто трапить на эту импрезу. Это одна из самых запотребованных, самых светских импрезов у годе в Стокгольме. И тут все слушают за тем, кто во что опранут и кто с кем пришел. Такая светская подея.
Ну, а я еще дополню информацию Александры Денько тем, что студенты шведских ВНУ могут выиграть счастливый квиток у специальной лотереи. Чекаются на банкете после уручения Нобелевской премии и короткие промовы кожного из сёлетних лауреатов, приблизно по 2 хвилины. У банкетной промове будет и про Беларусь, сказала письменница Светлана Алексеевич журналистам напередодні, отказываючи на попроки своих критиков за то, что она мало говорила про Беларусь у Нобелевской лекции. Ула Ламшу, керавнік шведскага пен-центру, організація, якая тройчы вылучала кандидатуру Святланы Алексеевіч на Нобелевскую премію, якую наурешці атрымала, патлумачыў гэты выбор у інтерв'ю «Свабодзе». Наша корреспондентка Александра Денько у приватности попросила его рассказать, у чым, на ягоную думку, адметнасць творчасці Алексеевіч, так что пен-центр и шведская академия спынілі свой выбор менавіта на ёй.
I would say that has to do with literary quality.
Я думаю, справа якраз у літературній якості. Яна надзвичай добрая письменниця. Як ви бачите, її книги не просто про білоруські чи російські проблеми. Яны про другую всесвітню війну, катастрофу у Чорнобилі. Але яна показує нам, що люди повсюль вельми подобні. Яна створює повязі поміж мною, людьми у Росії, у Білорусі. Я можу їх зрозуміти, я відчуваю їхню жалобу, їхні проблеми. Це захопляльно і разно. Нобелевская премия – это все ж премия для наилепшего письменника. Я ей дают миновито за это.
Nobel Prize in Literature is a prize for the best writers. That's what it's for.
Ці попливає на вашу думку надання Нобелівської премії на громадське життя і політику той частки світу, де знаходиться Білорусь?
There's been a tendency...
У шведській академії можна просачити певну тенденцію тим, якого кшталту літературу обирають для гонорування премії. Ви можете зауважити, що гэтыя письменники створюють тое, що називається літературою свідків. Святлана Алексеєвич каже, що література мусить знайти свій шлях, бо зміняється світ, зміняється громадство. Я думаю, що вона одна з тих письменників, які створюють новий кшталт літератури. Уплыў якога сягае нашмат далей толькі за літаратуру. Мы можам вярнуцца ў 20-е гады 20-га стагоддзя і згадаць, як Джеймс Джойс і Томас Стернс Эліот ізноў вынайшлі літаратуру, пра якую можна сказаць, што яна больш за літаратуру. Праз 20-30 гадоў мы бачым, што яны вынайшлі новую мову для нас усіх. І письменники, про яких ми згадали, угонорованные Нобелевской премией, так само створюють новую мову для нас усіх.
Ви ведаєте, що у Білорусі йде дискусія, чи з'являється Святлана Алексеєвич білоруською або русской письменницей. Чи важно это у сучасному світі, на вашу думку?
To be quite honest, I don't think so.
Калі шчыра, я не думаю, што гэта важна. Пенцэнтр заўсёды кажа, што ў літаратуры няма межаў. Гэта наш першы прынцып. Добрая літаратура, найлепшая літаратура належыць усім. Я думаю, трэба быць толькі ўдзячным тым людзям, якія ствараюць такія кнігі і высільваюцца, каб зарабіць за нас такую цяжкую працу. Вядома, хочацца ганарыцца тым, што гэтая кніга напісаная той ці іншай мовай. Але яна належыць усім. Добрая література належить кожному.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Ула Ламшу, керівник шведського пен-центру. Додам, що Світлана Алексєєвич була гостей шведського пен-центру 8 снежня. Вона подякувала за те, що організація підтримала її у вилученні на Нобеля і відказала на питанні. Ну, а після зустрічі з Алексєєвич шведські літератори обирали свого нового вилученця. Авторитетные сябры пен-центру написали обгрунтование у подтримку своего номинанта. Сярод четырех кандидатуров обирали одну, и стало вядома, что гэта жанчына. Дадам, што паводле статуту высоўваць кандыдатаў на Нобелеўскую прэмію па літаратуры могуць сябры шведскай акадэміі ці падобных ёй установаў, прафесары літаратуры і лінгвістыкі з навучальных установаў, самі лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па літаратуры і старшыні нацыянальных прафесійных пісьменніцкіх саюзаў. Далей Нобелеўскі камітэт па літаратуры адбірае заяўкі, пасля чаго шведская акадэмія абірае лаўрэата. Сёлета ім стала Святлана Алексеєвіч. У Магілёўцаў мы запыталіся, ці чыталі яны творы беларускай пісьменніцы Святланы Алексеєвіч.
«Цинковые мальчики» – это афганская война. Имею небольшое отношение к этому. Как Василь Быков о Великой Отечественной, так и она об афганской войне оба написали реально. Только отличие в том, что Быков воевал, а она не воевала.
У войны и женское лицо. Мне слишком тяжело было это все читать, и я откладываю. Потом опять что-то читаю. Я не могу прочитать вот ее всю. Слишком тяжело. Обнажено все. И жанр очень интересный у нее. Документалистка. За этим жанром будущее.
Не было такой у меня как возможности заняться ее творчеством. Но я очень горжусь тем, что ей присутствую.
«Войны не женское лицо». Я одну только книгу ее читала. Мне понравилось, как она написала. То, что действительно людям пришлось пережить. Что оценили ее, тоже приятно.
Я чула, что она получила Нобелевскую, але не читала. Вельми соромно. Но хочу что-то найти, но ничего не нашла. А книг ее нигде нет? Да.
Читала одну книжку «Войны не женское лицо», когда она только вышла. В советский период больше героических вещей освещались. А вот эта боль, грязь, оно, конечно, тоже было, но не в таком виде, как у Алексеевич. И, честно говоря, меня вот это и оттолкнуло. Я больше не читаю ее. Много натурализма. Это очень страшно. Это реальная картина. Я не могу такое читать.
Это, который не покажет по БТ, читала в новостях просто. Нет, не читаю.
Слышишь,
немножко другой литературы. Увлекаемся. Да, можно будет ознакомиться с ее творчеством все-таки.
Нет, не читала. Но про нее слышала. Гонор всегда есть, коли это твои земляки. Ну, в общем-то, интересно было бы почитать, конечно.
Ничего не читала. Все горды, что белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Конечно, хочется хотя бы почитать, хотя бы для начала пить эту книгу, подержать в руках и посмотреть, что она там из себя представляет.
Ничего мы не читали. Приятно стало. Белорусы вышли на такой международный уровень.
Але не шукали книжек?
Пока нет, но будем, потому что есть к чему стремиться. Детям надо говорить, что Беларусь достигла таких высот, даже в литературе.
Меркаванне магілёўцаў на хвалях Радыё Свабода. А ў менскім метро пачала працу мабільная бібліятэка МТС, дзякуючы якой можна бясплатна азнаёміцца з лепшымі творамі мастацкай і прыкладной літаратуры. У бібліятэцы прадстаўленыя таксама творы нобелеўскага лаўрэата Святланы Алексіевіч, а таксама класікаў беларускай літаратуры. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведамілі ў прэсавай службе МТС. Менавіта гэты аператар з'яўляецца арганізатарам праекта.
Что касается книг на белорусском языке, в основном это классика. К примеру, такие произведения, как «Новая земля» Колоса, «Сердце на долоне» Шамякина, «Одна ночь» Быкова. Также есть перевод зарубежных авторов на белорусский язык. Например, «Маэстро Маргарита» Булгакова, «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери. То есть произведений на белорусском языке достаточно много. Понятное дело, что все их перечислить невозможно. Если же говорить о произведениях Светланы Алексеевич, то творчество Светланы представлено такими произведениями, как «Время секонд-хенд», «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва хроника будущего», «Последние свидетели слова для детского голоса» и «Последние свидетели сто небесных рассказов».
У кожным вагоне МТС размясціў амаль па 50 урыўкаў з папулярных кніг. Пасажыры змогуць спампоўваць абраныя імі творы і чытаць іх проста ў падземцы.
Сёлетняга нобелеўскага лаўрэата па літаратуры ў свой час не прынялі ў саюз пісьменнікаў. Што было прычынай адмовы і як за Алексіевіч змагаліся Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч? Гостем вольнай студыі будзе літаратуразнаўца Ціхан Чарнякевіч.
Яны разумелі, што гэта справа рызыкоўная, што можа не атрымацца, але менавіта вось зараз трэба абавязкова прыняць чалавека ў саюз і даць яму афіцыйную, скажам так, ахоўную грамату.
Сустрэча ў вольнай студыі хвілінаў праз 25. Пазней мы таксама вернемся да тэмы Алексіевіч, прагучаць вашыя званкі на свабоду, а таксама мы звяжемся і пагутарым з яе школьнай сяброўкай. Праваабарончы цэнтр «Вясна» абвясціў, што праваабарончыя арганізацыі Беларусі лічаць заснавальніка установы «Платформа» Міхаіла Жамчужнага палітвязням. Жыхар Віцебску, таленавіты навуковец, незаангажаваны ў палітычную дзейнасць, патрапіў за краты ўжо другі раз. Што яшчэ вядома пра Міхаіла Жамчужнага? Падрабязнасці збірала віцебская карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
У верасні Міхаілу Жамчужнаму споўнілася 60 гадоў. Ён нарадзіўся ў Віцебску. Маці Міхаіла працавала настаўніцай, выкладала маляванне і крэсленне. Яна памерла некалькі гадоў таму. У той час Жамчужны адбываў першае пакаранне. Першая крымінальная справа была звязана з ягонай вынаходніцкай дзейнасцю. У 2008 годзе ён быў асуджаны за эканамічнае злоўжыванне. Тады ён кіраваў даследчай лабараторыяй, якая працавала над атрыманнем вадароду дзеля выкарыстання ў прамысловасці. Ад ідэі рэабілітаваць сябе Жамчужны адмовіўся, але на працу ва ўніверсітэт, дзе яго абвінавацілі, прынцыпова не вярнуўся. Адбыўшы тэрмін, ён вырашыў далучыцца да праваабаронцаў. Разам з Андрэем Бандарэнкам ён заснаваў установу «Платформа Innovation» і затрымалі спадара жамчужнага неўзабаве пасля арышту Бандарэнкі ў жніўні 2014 году. Паколькі ў Віцебску ён не меў блізкіх сваякоў, пра ягонае апошняе затрыманне і арышт стала вядома не адразу. Пра сутнасць абвінавачання не паведамлялася нічога канкрэтнага. А нічога не мог паведаміць за кратаў і сам Міхаіл. Але перапіска з ім дазволіла зрабіць некаторыя высновы пра ягоную асобу, кажа Таціяна Свярынец, каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД.
Пра Міхася жамчужнага не ведала нічога нікі. Але лёс занепакоіў, і таму я дапісала яму ліст. І дзякую Богу, пришел отказ. Ну, одразу мне уразило, что по тому, что писал спадар Михась, что это человек вельми адукованный. И он первое все не покоился не за себе, а ненавито за людей, которые были с ним побач на воле.
Праваабаронцы і іншыя неабыякавыя людзі падтрымлівалі яго матэрыяльна. Паклапаціліся, каб у Міхаіла Жамчужнага быў адвакат. Зрэшты, Міхаіл быў упэўнены ў тым, што зможа разбіць падставы абвінавачання ў судзе, працягвае Таціяна Свярынец.
Спадзяваўся на сваю абарону, больш на абарону адваката, і ён пісаў бадзёрыя пісьмы паміж судамі. Я не думаю, што ён такі наіўны чалавек. Вот эта надзея на тое, што нешта зменіцца, ён зможа адпяць свае правы, яна ніколі не згінае. Ён аптыміст. І нават, ведаеце, ён там, у такіх умовах жорсткіх, ні на што не скардзіцца. Я яму прапанавала, скажу, давайце пісаць па-беларуску. Ён, канешне, паскардзіўся, што калісьці вывучала. Вы ведаеце, ён пачаў мне пісаць па-беларуску. І зараз мы з таго часу перапісваемся менавіта па-беларуску.
1 червня 2015 года Михаила Жамчужнага судили. Процесс у Витебском областном суде был закрытый. Отбраниться подсудному не удалось. Вырок суду от 10 липеня был жорсткий – 6 годов колонии и строгого режиму. Однако он не сдавался, подал скаргу у Верховный суд. Державный обвинувался, який одразу потребовал для Жамчужнага 7 годов позбавления воли, так само звернулся у высшую судовую инстанцию. Верховный суд у закрытом режиме разглядел касационную скаргу отсудженного и повеличил термин зняволення еще на полгода. Михаил Жамчужный признан виноватым по нескольких артикулах Криминального кодекса. На умысное раскрытие известок, которые имеют службовую таємницу, незаконное набытие сродков для секретного отримания информации, которая складывает службовую таємницу, а так само дача хабару. Поводле документов, которые имеют правооборонцы, справа Жамчужного по передаче ему певной информации за хабар была оперативной распрацовкой КДБ. Зараз политвязень находится на месте отбытия покарания. Это колония номер 14 у поселку Новосады Борисовского района. Михаил Жамчужный імкнецца трымаць себя у добрай спартовой форме і по-ранейшему піша на волю оптимистичные листы. Ён просіць, каб яму передалі самы просты радыопрымач. Ён хоча ведаць навіны і по-ранейшему атрымліваць листы ад сваіх аднадумцаў.
Дарэчы, недавно шэрагі беларускіх праваабаронцаў папоўніла Наталля Сацункевіч, супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Яе імя недавно прагучала ў сувязі з судом за ўдзел у недазволенай вулічнай акцыі. На дзяўчыну, якая была на акцыі як назіральніца ад беларускага хельсінскага камітэту, прычым працавала ў спецыяльнай камізэльцы, міліцыянты склалі пратакол і перадалі справу ў суд. Суддзя, аднак, паспрабаваў разабрацца ў сітуацыі і працэс адклаў. У Міжнародны дзень правоў чалавека карэспандэнт свабоды Алег Груздзіловіч павіншаваў Наталлю Сацункевіч са святам і запытаў таксама пра яе ацэнку агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і ці бачыць яна нейкую дынаміку да лепшага.
Скажу, што ў нас ёсць парушэнне праў чалавека і шмат напрамку для працы дзяржавы і грамадскіх абвязанняў. Але я не ведаю такого месца ў свеце, дзе не было парушэння праў чалавека. Там дакладна ёсць да чаго імкнуцца. Чаго мне здаецца, што тут трэба ініцыяваць змены ў заканадаўстве, каб усё гэта прывесці ў адпаведнасць да міжнароднага права. І тады будзе лягчэй сачыць і садзейнічаць выканальню нашага заканадаўства.
Некаторыя кажуць, што вось пакуль пры ўладзе Александр Лукашэнка, то нічога, нікіх зменаў не будзе. Вы падзяляеце гэту думку?
Ну, паколькі як бы у нас не манархія, ведаеце, і спадзяюся, ўсё ж такі рашэнне ў дзяржаве на ўсіх узроўнях прымаецца не толькі адзін чалавекам, то я ўпэўнена, што змены, станоўчыя змены павінны быць і могуць быць. Усё залежыць ад кожнага з нас.
А за час, пакуль у вас невялікі праваабарончы опыт, ну за гэты час вы какія-то маленькія зрухі да лепшага ўбачылі?
Мне тяжко промовывать, але я бачу у многих людей, які мене окружають вокруг, що у них є певний інтерес до прав свого чоловіка. І коли я починаю з кимось розмовляти, то деякі речі їм здаються вельми цікавими, і я не про такої не лежу, і, мабуть, ніколи б не доєдалися.
Наталія Сацункевич недавно долучилася до правоабарончої діяльності. Ви на хвалях Радіо Свобода. 5 гадоў тому Александр Лукашенко обіцяв, што ў 2015 годзе сярэдні заробак у Беларусі наблізіцца да 1000 даляраў. Як вы думаеце, чаму ён не выканаў свае абяцанні і ці павінен несці адказнасць за гэта? З такім пытанням мы звярталіся да гарадзенцаў.
Повинен однозначно отказать. А нету никакого плана у правительства сейчас. Никуда нас никто не ведет. Отгниваем, как это африканское общество. Отгнило вот сейчас предприятие промышленное. 1000 человек после Нового года сокращаются, выйдут из всей этой толпе, что-то хочется кушать, захочется. И вернемся в те же 90-е, из которых ушли.
Ну, во-первых, он многое не знает, то, что вообще делается. Много зависит от местной власти. Местная власть очень много имеет нарушений и делает нарушения. И это вот все и дает. Если бы местная власть была более справедливая и больше делала для людей, значит, это вполне могло бы быть достижимо. В принципе, один человек не может быть в этом виноват.
Чему не трималось? Да ничего у него не трималось никогда пока быть.
Як послухаю, что хиба умеют керовать, а чамусти не получается. Но выходит, что так, что подманывал. Каждый человек самостоятельный, серьезный, взрослый при такой должности за свои слова должен отвечать и за поступки. Я так считаю.
Ну, я думаю, может, то, что он пообещал, может, все-таки сбудется это все. Подождем, посмотрим. Ну, не знаю, что. Мы народ терпеливый, подождем.
Это было 5 годов тому.
Я понимаю. Должен ответить. Ну, подождем еще, посмотрим, что будет. Раз народ выбрал, значит, наверное, он в него верит.
Скажите, а сколько еще так прикладно нам?
Ну, вот это я не могу сказать. Это у него надо спросить.
А кто знает? Ну, обещать, а как сделает, так и будет. Я не знаю. Может, и повинен, а может, и не. Ну, что обещал?
И не выконал.
И не выконал, да.
Ну, ён стараецца іх выконваць. Ён абяцае народу, ён выконвае. Можа, не ўсё, но ён стараецца. Не ведаю, што адказаць. Ну, можа, яшчэ што-небудзь зменіцца. Зменіцца, можа, ўсё будзе добра.
Ну, наверное, в каком-то смысле должен ответить. Надо ему вопрос тот задать. Ну, раз обещал. Я вот с ребёнком-инвалидом, то получаю 3 миллиона на двоих.
Это былі меркаванні гарадзенцаў. У 18:30 паводле менскага часу пачынаецца цырымонія ўганаравання нобелеўскіх лаўрэатаў у Стакгольме. Жывую трансляцыю можна глядзець на сайце Свабоды, ну а зараз у эфіры меркаванні нашых слухачоў. Ці цікавяцца беларусы творамі Алексіевіч?
Пачуў па радыё Свабода, як адзін слухач гаварыў аб тым, што люди книжек Светланы Алексеевич не читают. Я думаю, что и этот слухач так само этих книг не читал. Але он ее осуждает. Это старый недоречный прием. Говорит, что я эти книги не читал, но я ее осуждаю. Все книги Светланы Алексеевич я прочитал. И они на меня зробили становчее уражение. Выключением лечу ее работу «Меч и пламя революции». Это про Дзержинского. Ну вот и я думаю, нехай бы, может быть, этот слухач прочитал хотя бы эту ее работу. Ну всего доброго, Хведа Семеняка.
Я хотел бы сказать тем ворогам, что там Александровны, которые звонят и будут еще звонить. Она их назвала красными человечками. Ну это тот же самый советский народ. Так я вот первое хотел бы им сказать, что втихаря свободу слухаете, не боитесь, что заберут от руму. И еще, что там Александровна же пишет для людей разумных свои книжки. Вам яны не по плечу, поэтому не читайте вы их. Потому что, коли прочитаете, то вы их все ровно не зразумеете. А коли зразумеете, то не так.
Привитание, радая свобода.
У меня такое меркование, как он того слухача, что выказался, что книги Алексеевич не читает и на них нема опыта. Правда, вот и Коля, вовсе не хочет читать правды. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня мне удалось дозвониться у вёску Ивашковичи Петриковского района, где живе Надея Коржик, школьная сябровка Светланы Алексеевич. Надея Тихоновна 47 годов працавала сельским библиотекаром. Теперь она староста вёски. Пропоную послушать нашу размову.
Мы сябровка здесь, она трошки за меня молодше. Я училась на год старше, а она на год младше. Но в школу мы 4 года ходили у Копаткевича пешком. И 5 километров, то целый час надо было идти туда и после школы назад. И мы погребли по старому шляху, потом дорогу зробили далее от деревни на 2 километра. А тогда мы 5 километров ходили пешком. И хлопцы с нами, и мы. И там учились, ну мы дружили из-за того, что она сочинение добре писала. И верши складала, и мне помогала сочинение писать. И шли мы, я про все говорили. Она была очень такая, не по годах, была умная. Она могла такие вопросы задавать и на них отвечать, что мы другие раз удивлялись. И доброжелательная, всем советовала, что знала, помогала. Ну, а я носила, у нас мама, с мамой держали корову, носила молоко им. Потому что семья детей...
А как вы семью их сгадаете? Это была наставницкая семья, видовочная книга, полный дом.
Наставницкая семья, батько директор школы, мама тоже преподавала. И они тут у нас в совхозской квартире жили, в кирпичном доме возле реки. И вот я недалеко тут тоже бегала к ней. И мы сдружились, она маленькая, низенькая, я высокая, а подруги это сами себе. А мне как-то, мне она нравилась, мы нашли общий язык. И так мы с ней постоянно, когда я уже кончила школу, стала работать сразу в клубе библиотеки тут на месте, на ставке. Значит, книжки я читала много, читательница активная была от того заведующего, и с ней мы уже брали.
Скажите,
и
она, а Светлана, сразу... книжки вам довелось прочитать?
О, конечно, моя все ее, она мне подарила, я же была в ее перед 50-летием ее, в 98 году, я же ездила к ней на встречу в Минск. И она мне надарила, у меня в библиотеке были книги, я пропагандировала, выставки ставила. А то уже она мне подарила, а то теперь пропагандирую. Все журналы выписываю, то есть газеты, комсомолка постоянно у меня, районка, и везде про ее только и говорю.
А вот вам цікаво было поглядеть, как ей будут уручать Нобелевскую премию? Какие
о,
у вас
я уже вот эти дни только думаю, где шукать, куда бегать, где шукать, на каком сайте. Буду шукать, пойду к детям, у меня сыну Копаткевича, у них и те самые компьютеры, и я буду шукать. Вот уже в комсомолке прочитала, на каком там «Наука 2.0». Будет российский канал вести, то я поеду специально. А как же, я того не пропущу момента.
А у школы Копаткевицкой, может, там наставники, вучни хочет поглядеть так само. Не ведаете, ну, как так... они организуют это?
Да, можно. Я уже советовала своей подруге. Ну, мне подруга, я одноклассница, что вот у Копаткевичек, ее брали интервью у меня. Я ее уже прочитала сегодня из комсомолки, где можно на каком сайте найти эту трансляцию. Поэтому я в этом заинтересована. Я хочу, чтобы с ней встретиться с ней. И привет и от Вашковцов наших передач. Я тоже, я к ней говорю, 4 года жила вместе. Мы все дружили, все ее хлопцы провожали. И все и дружили, и теперь вспоминаю, как на лодке катали, когда она такой знаменитой стала. Я же все это всегда в прессе, говорится, читала.
Я вас еще хотела спытать один момент. Мы нек доведались, что, оказывается, у Светланы есть приемная дочка. Это ее племенница. Могли бы не что-то такое
сказать? Да, Тамара меньшая, что была врачом. Они все грамотные дети. И она старше, а та была младше, Тамара. Врачом работала. И когда отправляли, и у нас так была врач у Петрикови, отправляли выселять этих из Чернобыльской зоны, и они потом приехали, и наша умерла главврач Петриковской больницы Гузерова такая, и ее Тамара Светланина, сестра, тоже заболела, и была замужем уже, главврачом работала в Любенском районе, это она мне рассказывала, и родилась та ее сестры дочка. И она, когда умерла сестра, она забрала к себе. Бо я приехала, говорю, с кем ты живешь? Я думала, муж там у ее в квартире. Она говорит, нет, Надечка милая, у меня, говорится, племянница. Где она? Учится в Винязе. Племянница вышла замуж, а мне родственники говорили в Любани, что была свадьба. як то на выходные, когда они ко мне приезжали, может, к тебе поехали, а там Маршетланина племянница замуж выходит. И вот родилась твоя племянница, девочка, там чи хлопчик, не знаю уже что. И вот она была на даче с внучкой. И вот так я узнаю там где-то факты и все это собираю.
Это была Надея Коржик, школьная сяброўка Святланы Алексіевіч, якая амаль усё жыццё працавала ў бібліятэцы. Ну, а зараз мы звязваемся проста з Капаткевіцкай школы, дзе сабраліся землякі Святланы Алексіевіч, каб супольна сачыць за трансляцыяй цырымоніі ўручэння Нобелеўскай прэміі. І на сувязі з намі адзін з удзельнікаў гэтай сустрэчы. Калі ласка, раскажыце, дзе сустрэча адбываецца, хто там сабраўся?
Я ось зараз знаходжуся у класі беларускай мови і літератури Капаткевіцької середньої школи. Ми зараз виведені на екран, великий екран. Тут те, що відбувається у Швеції, у Стокгольмі, де зараз буде угонорована Святлана Алексєєвич. У клас туди і сюди, у клас собралися школьники, это из старейших классов, 11-й, 7-й классы. Есть педагоги и тих, и других, прикладно десятки два человек. Есть тут и Надея Коржик, та самая Надея Сябровка Светлана Алексеевича. И зараз мы глядим на экранах, бачим бюст Нобеля, і зараз, що там зачитує глядовця перед самим угонаруванням.
Ну, скажіть, це фактично та сама школа, куди ходила пешки Святлана Алексєєвич, де вона вчилася?
Так, це прибудовка до той самої школи, і якраз ця школа, де 11-ю класу кончала Светлана Алексеевич. Менавіта яна сюди ходила. Попередні три роки яна ходила, школа розміщалася у іншому будинку. Це тепер школа-інтернат. Поэтому там спочатку вона училася у 8-й, 9-й, 10-й класі, а в 11-ю вона вже перейшла менавіта у гэты будинок.
Скажіть, а може бути школа неяк адрагавала ось на те, що випускниця стала сусветно відомою? Ну, хоча б некий стенд там зроблений, неяк гэта адзначена у школі?
Абсолютно докладно. Тут у музеї, які організовані у школі, є спеціальний стенд з фотоздымками Светланы Алексеевич, з витримками, з артикулів різних. Тут навіть у свій час існував і зараз буде обновлятися кабінет Светланы Алексеевич. Це такий кабінет, де школьники вивчали літературу, де писали різні сочинення.
Вибачайте, ось тільки що ми по трансляції бачимо, що показали Світлану Алексєєвич. Вона вельми урочиста, сьогодні вельми пригожа. Земляки ніяк познали її, адригували?
Так, познали. Вони зараз п'ють гарбату і вельми подивилися, що менавіта Світлана Алексєєвич там. Я спитав одного 11-класника, він казав, что он особисто прочитал «Цинковые мальчики» Светланы Алексеевич, потому что его батька был афганцем, и сказал, что вельми эта книжка его узрушила.
Скажите, а вот то, что нельга эту церемонию поглядеть по телебачине, это неяк людей закрануло?
Так, люди у вёсцы, где жила Светлана Алексеевич, и наогул многие одноклассница так само цікавилася її Євтушенко Надія, що шкода, що нельга поглядеть это у навпростовым ефірі праз великие телеекраны, тому що не всі мають у Капаткевичах навіть інтернет, каб поглядеть эту церемонію.
Дякую. Я нагадаю, что мы связывались с Капаткевицкой школой, где земляки Светланы Алексеевич собрались супольно, каб сачыць за церемонией уручения Нобелевской премии. Подробязности вы знойдзеце на сайте «Свободы». усе абнаўленні. А я звярну вашу ўвагу, што сёння пазней па просьбах нашых слухачоў пасля 9 гадзіны вечара мы паўторым нобелеўскую лекцыю Святланы Алексіевіч, якая выклікала шмат водгукаў, а таксама дыскусію абмеркавання гэтай лекцыі. Заставайцеся на нашых хвалях.